Для самых маленьких расскажу короткий рассказ. Девочки, а вы видели, чтобы хористы когда-нибудь так сидели в хоре у нас? Нет, наверное, да? Спина прямая, смотрим вперед, слушаем проповедника. В одной семье была телега, лошадь, и отец с сыном однажды поехали в лес. И вот когда они проезжали по одной полянке, отец увидел хороший большой сток сена. И он говорит своему сыну: давай сейчас посмотрим туда, сюда, и если никого нету, то загрузим сейчас это сено себе и привезем домой. А мальчик говорит отцу: папа, а ты туда забыл посмотреть. А зачем туда надо смотреть? Кто оттуда может? А? Оттуда Бог, да? Друзья, братья и сестры, тема моей проповеди будет «Притчи», 9 глава, 10 стих. Книга «Притчи», 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум». Страх Божий – это начало мудрости. Друзья, братья и сестры, и дети тоже, как это связано с нашей сегодняшней темой? Мы будем молиться и молимся уже о том, чтобы Бог благословил детей наших. Знаете, в прошлом в мире было не совсем так, как сегодня. Знаете, все знания, которое получали люди, все образовательные учреждения, даже высшие учреждения, университеты, главным предметом, основным предметом, какой был предмет? Кто знает? Ну, 500 лет назад, 300 лет назад. Друзья, братья и сестры, главным предметом даже в университетах было богословие. И даже еще в простых школах примерно 100 лет назад, в общем образованием людей очень часто занималась церковь. И начальные школы, 100 лет назад еще точно так было, были устроены при церкви. Сегодня, конечно, все поменялось. И мы часто так, нередко так говорим, в наших кругах даже, что знание – это что-то ненужное, может быть, второстепенное. Вот. Потому что ведь в Библии написано, что знание способно надмевать человека. Сатана Еве, он предложил что? Предложил знание. И как будто даже у христиан есть такое негативное несколько отношение, в общем, к знанию. Деваться некуда, у нас среднее образование обязательно, и поэтому, куда деваться, в школу ходить надо, учиться надо. Друзья, но я хочу сказать о том, что знание человеку может принести как пользу, так и вред. И от чего это зависит? Это зависит от самого человека, от его отношения к Богу, который дает знание. Братья, если вы покажете следующую схему, у нас небольшая презентация будет. Друзья, вообще знание, оно само по себе, во-первых, знание исходит от Бога. И само по себе это знание, оно, в общем, так можно сказать, оно нейтральное. Когда в центре жизни человека Бог, и Он руководит жизнью человека, то знание, которое человек приобретает в своей жизни, оно дает человеку благо, оно дает то, что Библия называет мудростью. Человек использует это знание на пользу себе и окружающим людям. Но когда Бог перестает руководить жизнью человека, и человек просто добывает знания и сам без Бога их использует, то это тоже приводит к определенным результатам, и Писание называет это глупостью. Братья и сестры, в контексте Писания глупый человек – это не тот человек, который ничего не знает. Глупый человек – это не тот, который плохо учится и имеет плохие оценки. Глупый человек – это тот человек в контексте Библии, особенно в книге «Притчи» об этом говорится. Это человек, который, приобретая знания и живя на этой земле, не хочет учитывать Бога в своей жизни. И поэтому книга «Притчи» очень ярко рисует два пути. Один путь мудрости, и второй путь глупости. Друзья, братья и сестры, дети, как же нам, живя на этой земле, учась, приобретая различные знания, как же нам становиться мудрыми? И вот Писание дает нам такое руководство, стих 10 9 главы притчи. Это не единственный стих в Библии, который об этом говорит. Начало мудрости – это страх Божий. То есть в нашей жизни не будет больше мудрости, чем есть страха Божьего в нашей жизни. То есть это как сообщающие сосуды. Кто постарше, мальчики знают. В сообщающих сосудах всегда один и тот же уровень жидкости. Если вы доливаете в один сосудик, и там добавляется то, и в другом тоже добавляется. Вот чтобы в нашей жизни добавлялась мудрость, она никогда не будет добавляться больше, чем есть страха Божьего в нашей жизни. Я несколько определений, два, может быть, определения, что же такое страх Божий, то, о чем мы сейчас будем говорить. Можно показать. Страх Божий – это действие благодати Божией в человеческом сердце, дарующее человеку ощущение божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога греховным помыслом или поступком. И второе – иметь страх Божий – это значит приходить к Богу как к Отцу с уверенностью, без боязни, но в то же время не забывая, что Он Всевышний Бог, значит с почтением и благоговение. То есть приходим как к Отцу, доверчиво, просто, но не забываем, что это всемогущий Бог, перед которым нужно благоговеть, которого нужно почитать, уважать и поклоняться Ему, и который однажды будет судить всех людей на этой земле. Друзья, братья и сестры, какая цель воспитания наших детей – является главной для нас, как для родителей и как для церкви. И я скажу, что эта цель как раз является воспитание страху Божьему. У нас, у родителей, в каждой семье по-разному могут быть несколько более второстепенные цели. То есть это главная цель, это основная. Могут быть и более второстепенные. Кто-то хочет, чтобы его дети обязательно получили высшее образование. Это ваша цель. Кто-то хочет, чтобы дети получили музыкальное образование. Кто-то хочет, чтобы дети просто хорошо учились и какую-то профессию освоили. Кто-то хочет, чтобы иностранный язык выучили. И ставит определенные цели. Кто-то хочет просто, чтобы были хорошими людьми, воспитанными. Все это нормально. Но мы никогда не должны упускать самую главную и самую важную цель. Воспитание страха Божьего. Это конечная, это основная цель любого научения, воспитания и всей нашей работы, как в семьях, так и в церкви тоже. Человек должен руководствоваться страхом Божиим. Братья и сестры, это к нам, верующим, взрослым людям тоже относит. И причем делать это нужно самостоятельно и добровольно. Знаете, это такой момент в нашей жизни, который не даст кто-то другой. То есть это не какое-то внешнее воздействие. Когда мы за руку ведем наших детей и вот говорим, вот сюда не ходи, или здесь обойди, или где-то мы надзираем, смотрим, останавливаем, предупреждаем, это внешнее воздействие. Друзья, страх Божий – это такое качество, которое изнутри воздействует и на детей наших, и на нас тоже с вами. Я хотел еще несколько текстов Писания посмотреть на эту тему, которые яснее раскрывает эту мысль и говорят, и призывает нас к тому, чтобы всем нам иметь страх Божий и чтобы этот страх Божий воспитывать в наших детях. Пожалуйста, можно стихи? Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». То есть только тогда наш разум будет работать в правильном направлении и правильно оценивать и окружающий нас мир, и всю нашу реальность, которая окружает, и все знание, которое мы получаем, когда у нас будет страх Божий. Когда мы будем осознавать, что Бог присутствует в нашей жизни. Дети, Бог присутствует в вашей жизни тогда, когда не видят родители, когда не видят учителя, когда за вами никто не наблюдает. Бог присутствует. И правильная наша реакция – это благоговейный трепет. Для того, чтобы это было в нашей жизни, нам необходимо постоянно в этом осознании жить. Нам нужно познавать Бога, кем является Бог. Знаете, бывает и такое у людей, может быть, несколько крайнее состояние. Ну и что? Ну я знаю, что Бог наблюдает, я знаю, что Бог видит. А что мне до этого? Это все равно не влияет на мою жизнь. Друзья, конечно, это очень печальное состояние. На самом деле, люди, которые так говорят, они до конца не осознают, кто такой Бог. Есть какой-то Бог, есть кто-то, который видит меня, и что? Ну и что из этого? Друзья, такие рассуждения могут происходить только от недостаточного осознания, кто такой на самом деле является Бог. Страх Господень производит в нашей жизни мудрость и разум, который правильно работает. Друзья, в истории с Иосифом, в истории с Авраамом, когда он должен был принести своего сына в жертву, там есть такие слова, которые Бог ему говорит. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога», Бытие 22 глава, «и не пожалел сына твоего». Братья и сестры, страх Божий – это величайшая сила в жизни нашей, в жизни христианина, которая движет нами для того, чтобы нам исполнять волю Божию в любых самых трудных обстоятельствах нашей жизни. Друзья, в легкие дни легко исполнять волю Божию. Когда нам это ничего не стоит, когда это несложно, когда у нас хорошее настроение, когда у нас нету трудностей. В общем, волю Божию бывает несложно исполнять. Но ее очень сложно исполнять тогда, когда большие трудности, когда это связано с большой жертвой. И вот в жизни Авраама наступил такой момент, когда ему надо отдать в жертву единственное, самое дорогое, самое ценное, что он любит, на что он надеется, в этом вся его жизнь и настоящее будущее, и не просто земная жизнь. С этим связано все его благословения, которые ему Бог обещал, все будущее с этим связано. И вот теперь, вот где этой силы взять? И Бог говорит, я знаю, что ты Бога боишься, и поэтому ты готов это сделать. То же самое ситуация в жизни Иосифа. Когда к нему приходят братья, это тоже в книге Бытие записано, в 50 главе, когда к нему приходят братья, отец уже умер, ну и братья так, по их рассуждению, они так мыслили, что сдерживающий фактор в жизни Иосифа – это отец. Пока отец живой, Иосиф нам мстить не будет. И поэтому, когда отец умер, что теперь делать? Они придумывают такую историю и говорят, знаешь, Иосиф, вот когда отец умирал, он, тебе, наверное, не успел этого сказать, а вот нам сказал. Знаешь, что отец сказал? Он сказал, ты прости братьев своих. Я думаю, что они придумали это. Но им так хотелось, чтобы теперь Иосиф как-то не поступил с ними жестоко, чтобы он не отомстил им. И знаете, что им отвечает Иосиф? Он им говорит, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. То есть не отец является сдерживающим таким фактором, что ждет Иосиф, когда умрет отец. Он говорит, я Бога боюсь. Это все сделал Бог в нашей жизни, в моей жизни. И поэтому я сейчас не буду каким-то другим. Да, не стало отца. В общем-то, да, но ничего теперь меня не сдерживает. В руках моих сосредоточено все. То есть вас могут убить, вас могут посадить в темницу. Но этого не произойдет в вашей жизни, потому что я боюсь Бога. Друзья, этот страх Божий, он был в Иосифе с самой юности. Тогда еще, когда случай с женой Потифара был, это намного раньше было, никого нет рядом окружающих людей, никто его не сдерживает, никто за ним не наблюдает. Друзья, Иосиф поступает так, потому что он боится Бога. Он бы мог сейчас сказать, что такие обстоятельства сложные в моей жизни. Там, какой Бог? Какие братья? Они предали меня. Куда на это все смотрел Бог? Я теперь вообще не знаю, увижу ли я отца. И он бы мог бы поступать так, как предлагала ему эта жена Потифара. Но страх Божий удержал Иосифа. Друзья, страх Божий – это когда я настолько впечатлен личностью Бога, качествами Бога, что этого мне достаточно, чтобы не грешить. Да, мне все можно. Да, никто, если даже не наблюдает. Да, мне ничего за это не будет. Меня не накажут, меня ничего не произойдет. Но я понимаю, что есть Бог, который видит, наблюдает, который однажды будет судить каждого человека из живущего. И Бог этот настолько великий, что я просто не буду этого делать, не буду грешить, не буду поступать как-то противозаконно. Книга Исход, 20 глава, 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, чтоб вы не грешили». Братья и сестры, оказывается, Библия открывает нам, что Страх Божий – это единственное средство, я даже так скажу, которое помогает нам по-настоящему не грешить. Ни самые строгие родители, ни служитель церкви, ни даже вся церковь, они не смогут удержать, дети, вас от греха. Если вы захотите грешить, то ничто вас от этого не остановит. И единственное средство – это страх Божий. Потому что родители могут не досмотреть, и служитель церкви может не увидеть, и даже вся церковь может не проследить что-то, и не увидеть, не проконтролировать. Страх Божий – это средство, это то, что берет под контроль всю нашу жизнь и руководит нами в любых обстоятельствах. Второзаконие, 6 глава, 2 текст. «Чтобы ты боялся Бога и заповеди Его соблюдал». Братья и сестры, страх Божий – это еще одно средство, которое помогает нам соблюдать заповеди Божьи. Причем эту фразу, этот текст нельзя переставить местами. То есть вначале страх Божий, а потом соблюдение заповедей. Нельзя сосредоточиться только на соблюдении заповедей. Вот заставлять или как-то учить, или призывать, что вот заповеди Божии, их надо соблюдать, давайте будем их соблюдать, я тоже буду их соблюдать, лично для себя. Друзья, если нету в человеке вот этого внутреннего стержня, если человек не воспитан в страхе Божьем, то соблюдение, только соблюдение заповедей Божьих может превратить нас просто в лицемеров или в поверхностных христиан. Друзья, я еще коротко несколько мыслей скажу о том, дети, давайте вы как-то ободритесь, у вас такое место сегодня ответственное, на вас все смотрят, давайте будем сидеть как взрослые хористы. Друзья, как нам достигать в наших детях страха Божьего? Три очень простых мысли, как мне кажется, они простые. Друзья, во-первых, нужно очень рано начинать. Вот страх Божий – это не то, что надо так спохватиться, лет в 14. Уже пришло время страху Божьему учить. Страх Божий – это то, чему надо начинать учить человека очень рано. И, друзья, и надо понимать то, что мы с вами не можем в человека, особенно в маленького ребенка, вложить страх Божий. Потому что это такая вещь, которая, в общем-то, объяснить ее сложно, особенно маленькому человеку. Но мы можем очень много сделать для подготовки к тому, чтобы в человеке воспитывался страх Божий. И знаете, усвоение самых простых библейских истин о Боге, о Библии, о грехе, о человеке, о сотворении мира, о святости, самых простых, на самом простом уровне, это то, что закладывает фундамент для подготовки, для воспитания страха Божьего. Следующая мысль – это ограничение желаний. Дети, вы знаете, что когда вам родители говорят «нельзя» или слово «нет», то это не значит, что ваши родители плохие. Вам обычно так детям кажется, что родители, которые часто и много говорят «нельзя», это плохие родители. А родители, которые все разрешают, это родители хорошие. Друзья, это тоже элемент подготовки к научению или к воспитанию страха Божия. И еще, дети, когда родители вас наказывают, то есть когда родители вас заставляют быть послушными и покорными, и делают это в некоторых случаях даже через наказание, то это тоже закладывается фундамент для страха Божьего. Почему? Потому что страх Божий – это когда Бог живет внутри человека, или человек осознает эту реальность Божьего присутствия. И Бог, я не грешу и соблюдаю заповеди, потому что Бог для меня является самым большим авторитетом. Потому что я боюсь Его огорчить, я боюсь перед Ним согрешить. И вот как раз воспитание и наказание детей, особенно в маленьком возрасте, это то, что закладывает фундамент для страха Божьего. То есть, подчиняясь авторитету родителей и старших, мы учимся страху Божьему. Друзья, я такую фразу услышал или прочитал где-то не так давно, что ребенок первую заповедь, дети, а вы сейчас скажете, о чем первая заповедь, учится исполнять через исполнение пятой заповеди. Как кто скажет первую заповедь и пятую заповедь? Дети, какая первая заповедь? Подсказывайте, родители. Какая первая заповедь? Бога любить, да? Бога любить. А пятая? Дети, пятую вы должны знать. А? Почитай отца и мать. почтение отца. Так вот, знаете, Бога, которого, ну, которого, может быть, еще в маленьком возрасте сложно понять и познать, кто он такой. Но через пятую заповедь, через послушание родителей, человек подготавливается к тому, чтобы в своей жизни исполнять первую заповедь. Вот так вот Бог устроил. Друзья, делая эти небольшие вещи в нашей жизни, рано начиная учить, воспитывая, дисциплинируя, мы должны помнить все равно о самой главной цели. А самая главная наша цель – это привить страх Божий, воспитать его, сформировать правильное отношение к Богу. Друзья, и потом, когда человек взрослеет, наши дети, когда взрослеют, и когда наступает такой момент обратиться к Богу, и Бог дает рождение свыше человеку, то вот человек, которого воспитывали в учении и наставлении Господнем, человек, которого воспитывали в страхе Божьем. Друзья, мы не можем дать рождение свыше ни одному другому человеку. Никому из окружающих нас людей, ни нашим детям мы этого не можем. Это то, что делает Бог. Но мы можем подготовить наших детей к этому, воспитывая и научая их. Псалом 77, 5 и 7 стих говорится о том, что нужно передавать отцам свои истины библейские своим детям, так, чтобы они были способны еще дальше их передавать. А посмотрите последние слова этого отрывка. Чтобы возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Здесь речь идет о том, что должны научиться дети не просто знанию, а должны научиться правильным отношениям с Богом. И второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. Я закончу этим словом. Павел говорит Тимофею: «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Посмотрите, то есть кто-то, ну мы знаем кто, мать и бабушка – привили, дали знания библейских истин, дали знания Писания Тимофею. И потом наступил такой момент в его жизни, когда это, то, что заложили, оно послужило к тому, чтобы через веру Тимофей получил спасение. Тимофей обратился к Богу. Друзья дорогие, братья, сестры и дети наши, да благословит нас Бог в том, чтобы мы никогда в нашей жизни не забывали эту главную цель. Друзья, страх Божий – это то, что нужно каждому из нас, верующих. Если мы теперь дети Божии, если мы теперь члены церкви уже и служим Богу, это не значит, что для нас теперь это что-то ненужное такое, второстепенное. Страх Божий – это то, что необходимо каждому из нас. И пусть Бог благословит нас в этом и поможет. Аминь.